Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Поздравляю всех с праздником. И напоминаю, что сегодня передача будет длиться час, а не 40 минут, как обычно, поскольку, судя по всему, рекламу сократили. И поэтому разговаривать... Ну, я думаю, что говорить-то я буду, как обычно, 20 минут, а побольше поотвечаю на вопросы. Значит, ключевым вопросом жизни и смерти западного глобального проекта уже в 20-е и 30-е годы стал вопрос о том, что делать с пролетариатом, который, как известно, в соответствии с марксистской теорией является могильщиком капиталистов. Было абсолютно очевидно. Была сделана попытка его купить на националистические лозунги. Это было сделано в Германии, ну и в ряде других стран. Это не получилось. Стали искать что-то новое. И это что-то новое, это была концепция среднего класса. Эта тема, в общем, достаточно подробно обсуждалась в разных литературах. Но вот в тексте Фукуямы, который написал где-то в конце января, начале февраля, большой текст будущей истории, это просто прямо было сказано, что за основной задачей, ну, там, то, что это была основная задача сказана, не было, было сказано о результате. Но основную задачу, которую перед собой поставил капитал, состояла в том, чтобы ликвидировать пролетариат как источник опасности. А для этого нужно было решить несколько задач. Решение первое. Нужно было сделать пролетариат как можно более бесправным, в том смысле, чтобы практически любой человек был взаимозаменяем. То есть, чтобы любого человека, который вел себя хотя бы минимально неправильно, можно было выгонять. Как мы знаем, в конце 19-го, начале 20 века опытные рабочие ценились очень высоко, потому что их было мало. И в результате углубления разделения труда и как бы разделения этого труда на очень узкие операции удалось сделать ситуацию, при которой высококвалифицированные рабочие, в общем, были не нужны, потому что операцию мог сделать любой, вот как бы типовую, любой необразованный негр, а более-менее тонкие вещи вынесли в инженерную вещь. Во-вторых, за счет переносы части производства и, прежде всего, добычи сырья, эксплуатации в страны третьего мира, где очень низкие заработные платы, удалось снизить издержки и повысить среднюю заработную плату. Наконец, в результате, опять-таки, разделения труда и реализации концепции золотого миллиарда удалось создать средний класс. Значит, тут нужно сказать, что такое концепция золотого миллиарда. Концепция, которая утверждает, что вот есть как бы миллиард человек, которые живут хорошо, остальные живут бедно. Но как ее удалось сделать? Ее удалось сделать за счет реализации следующей схемы. Как вообще существует любой крупный завод, там, фабрика, ну, в общем, производитель? В нем есть цеха вспомогательные, там, транспортные, которые занимаются там всяким инженерией и прочее. Есть цеха производственные, которые, собственно, создают продукт, который продается. А есть цеха управляющие, то, что называется заводоуправление. Так вот, идея состояла в том, чтобы разнести их не только по как бы производству, но и территориально в разные страны. И в результате в странах так называемого золотого миллиарда преимущественно осталось заводоуправление, а производство и сырье разнесли по разным странам. В результате иногда сборку оставили там же, где заводоуправление. Поскольку именно заводоуправление отвечает за внутреннюю калькуляцию, то оно может, если цехов много, но в крупном-то производстве их могут быть десятки, а то и сотни, то оно может себестоимость продукции и, соответственно, добавленную стоимость сконцентрировать в тех местах, где это ему удобно. И, разумеется, сконцентрировали все в заводоуправлении. Вот фактически, на самом деле, то, что мы называем постмодерном, ну или что они называют постмодерном, так сказать, постиндустриальным обществом, это на самом деле вынесенные в отдельное место обслуживающие подразделения крупных корпораций, которые на себя переписали большую часть добавленной стоимости, скинули издержки на других и еще при этом сделали еще одну вещь. Они, поскольку это все, как бы вот эта вот довольно большая территория, на которой живут преимущественно белые воротнички, они радикально изменили всю модель жизни. То есть они начали объяснять людям, что вот эта вот жизнь есть нормальная, не объясняя при этом, что, в общем, новая продукция, их добавленная стоимость берется только в результате труда, и что вся эта модель существует только до тех пор, пока существуют те механизмы, которые эту модель развивают. Что же это за модель? Это модель, как я уже говорил много раз, стимулирования спроса. В 50-е и 60-е годы рост был за счет расширения, за счет захвата бывших территорий, бывших противников. А, соответственно, начиная с 80-х годов, это уже пошла эмиссионная накачка спроса. И сегодня механизм этой накачки спроса закончился. Что это значит? Это значит, что радикально будет меняться структура себестоимости производства и, соответственно, разнесение добавочной стоимости по различным цехам вот этого вот единого производственного контура, что радикально изменит всю экономическую мировую модель.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Наш слушатель умеет нападать первым. Теперь попробуйте контратаки. Андрей Исаев сам идет в прорыв и создает опасные моменты. Отвечайте. Атака, контратака. Атака, контратака. По субботам после 19 часов. Атака депутата Единоросса Андрея Исаева. Людям в погонах охота разобраться. Всем дано разрешение обратиться. Армейский форум. Воскресенье, 17 часов.
Русская служба новостей.
Радио РСН. Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-1070. Но на вопросы слушателей я буду отвечать через 10 минут. Итак, что же будет происходить, если у нас ликвидируется кусок спроса, который создавался искусственным образом, а он, в общем, достаточно большой. Я думаю, что для некоторых стран он составляет около 50%, то в этом случае мы не можем сохранить старое распределение издержек и, соответственно, добавленной стоимости между теми цехами глобального производства, которые сегодня имеются в мире. Напоминаю, что сегодня рынки в мире глобальные, и в этом смысле эта система едина. То есть, иными словами, весь мир из себя представляет несколько таких вот крупных корпораций, но с точки зрения содержательной. Причем большую часть с точки зрения объема денег, который крутится, это бывшие заводы управления, бывшие, соответственно, бухгалтерии, которые, собственно, и занимаются постоянной эмиссией денег. Но фактически, на самом деле, такую систему можно было бы сделать, и даже в некоторых местах в России в 90-е годы она была. Например, там РАО ЕС, бухгалтерия РАО ЕС имитировала деньги, которые назывались там энергетическими векселями. И, соответственно, бухгалтерия «Газпрома» имитировала деньги. Но, собственно, практически любое предприятие в 90-е годы в условиях гайдаровских неплатежей имитировало деньги, но просто РАО ЕС и «Газпром» имитировали такие практически общие деньги, потому что они имели хождение по всей стране. Так вот, если у вас, условно говоря, съедается половина спроса, то падает прибыль. Даже не прибыль, доход. Если у вас падает доход, то это означает, что вы уже не можете, скажем, 60% отдавать заводу управлению. Почему? Потому что у вас на 50% уменьшился доход, то есть все поступления в два раза. А вы отдавали раньше 60%, то есть вы фактически это означает, что вы сегодня уже получаете меньше, чем вы отдавали раньше только заводоуправлению. А заводоуправление уже перестроилось на то, что называется постиндустриальную экономику. И, ну, то есть фактически они живут вот в некоторой такой, в некотором оазисе, где большой забор, где каждый день стригут и поливают травку, где на каждого человека несколько человек обслуги. Ну, в общем, они живут хорошо. Но это требует денег. А денег сама экономическая схема им дать не может. Это просто невозможно, их просто нет. Значит, есть несколько вариантов, как с этой ситуацией разбираться. Вариант первый. Нужно отжать тех, кто производит, еще сильнее. То есть, иными словами, нужно на них надавить. Но это сложно. Раньше это делалось военной силой, но сегодня военной силы нет. Американская армия, которая сильнее, чем все остальные армии мира вместе взятые, ну, отдельно китайская, мы посмотрим. Мы о ней, может быть, несколько слов еще скажем. Значит, она может побеждать любого противника военного, но она не может заниматься, как бы, она не может вести оккупационную деятельность. Она для этого маленькая, она для этого не предназначена. Оккупационных сил у США нет. А, соответственно, отжимать прибыль американской армии невозможно. Ну, хорошо, вы можете разбомбить те цеха, в которых работают люди, но тогда вообще не будет продукции. А сделать так, чтобы они продукцию поставляли, но при этом получали там в три раза меньше, чем они получают сегодня, армии сделать невозможно. Это было возможно раньше, когда была оккупационная армия. Но сегодня из всех армий мира есть только одна, которая может вести такую тотальную войну. Это Народно-освободительная армия Китая. Все остальные такого себе позволить не могут. Что получается дальше? Дальше у нас одно из двух. Либо мы сокращаем тот объем денег, который получает наш там золотой миллиард, оно же завода управления, но в этом случае там уже начинаются проблемы. Дело в том, что тогда, ну, условно говоря, у вас там внутри своя система, у вас там есть свои белые воротнички, так называемый средний класс. Вы ему можете сказать: ребята, вы уж простите, жизнь, как бы лафа закончилась, денег больше нет. Но тогда эти люди в этой вот, вот на этой вот закрытой территории тоже становятся лишними. У них ничего нету, потому что все их имущество, которое у них есть, и которым их покупали, чтобы они боролись против коммунизма, оно на самом деле становится ничего не стоящим, потому что долгов больше, чем этого имущества. И в результате воссоздается ситуация конца XIX века, когда появляется довольно большой слой пролетариата. В чем была сила пролетариата? Ведь Ленин как бы, и Маркс что писали? Что пролетариат – это не просто люди, у которых ничего нет. Это еще люди, которые значительно более сознательные, потому что в силу своих обязанностей они должны иметь некоторое образование, они как бы могут учиться, и они могут себе позволить понять, что реально происходит. Бывший средний класс, у него примерно такая же ситуация. Они получили, да, это образование сильно ущербное, да, их очень сильно дурили, да, их все время пугали ужасами марксизма, но теперь, когда та модель, в которой они жили, начинает рассыпаться, когда они выясняют, что у них уже ничего нет и больше никогда ничего не будет, потому что нету источников получения этого, ну, посмотрите, это примерно то же самое, что там сегодняшнему провинциальному человеку предложить купить квартиру в Москве. Но это ж невозможно, это невозможно. Вот, а в результате, на самом деле, мы получаем резкое возрождение тех самых марксистских идей, которые, в общем, которых на протяжении многих десятилетий на Западе и последних двух десятилетий у нас очень жестко гнобили. Да, конечно, многие этих идей не помнят, они очень сильно извращены, но, как всегда в таких случаях, появляются люди, которые все читали. Вот я тут был в Ростове-на-Дону, так сказать, на исторической родине, и там мальчик, который учится в магистратуре Ростовского университета, ну, такой, как бы, толковый мальчик, какому-то там 23-24, и который в процессе нашей дискуссии там а начал цитировать, не просто цитировать Маркса и Ленина, но он еще при этом начал объяснять, что вот ранний Маркс пришел там к некоторым идеям потому-то, потому-то и потому-то. То есть, иными словами, люди сами стали интересоваться. А поскольку вся информация имеется в том же интернете, это значит, что очень скоро появится большое. Большое это значит не 5-6, и даже не 50-60, и даже не 500-600, а тысячи людей, которые будут очень внимательно изучать, что же именно сказали Маркс и Ленин. И при этом еще тщательно анализировать те ошибки, которые они сделали, также те их высказывания, которые устарели к сегодняшнему дню, которых нужно менять. То есть, иными словами, сегодня, 1 мая 2012 года, можно констатировать, что мы подходим к ситуации невиданного взлета марксистских идей. А альтернативы нету. Альтернативы есть фашизм, то есть упор на справедливость националистическую. Да, конечно, во многих малых странах, я думаю, прежде всего, Восточной Европы, это очень сильно... эта линия будет восстанавливаться, но на то они и малые. Они безответственные, решать ничего не будут. Или же это идеи религиозные, прежде всего ислама. Но, к сожалению, идеи радикального ислама не поддерживают индустриальное общество, и по этой причине их невозможно реализовать без тотального разрушения вообще всей цивилизации современной. Цивилизации как бы в таком общем смысле, то есть без отделения одного от другого. Вот эта картинка, в которой мы живем. Вот нужно понимать, что сегодня, 1 мая, мы можем смело говорить о том, что идеи марксизма начинают возрождаться. Так что с праздником, дорогие товарищи, Днем международной солидарности трудящихся. Тема этой международной солидарности очень скоро снова станет весьма актуальной.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама.
Ты как к лету готовишься? Я первым делом гардероб обновляю. И почти разоряюсь на этом.
Ну что тут скажешь? Мне повезло, что я обновляю технику.
Люблю фантастиш. Цены в начале мая. Только с 26 апреля по 8 мая. В Медиамаркт. LED-телевизор Philips. Диагональ 102 сантиметра. USB-медиаплеер. Full HD. 100 Гц. Всего за 19 999 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Фантастиш Маркт. Медиамаркт.
Георгиевская ленточка – символ твоей памяти. Прикрепи ее на лацкан одежды, повяжи на руку, на сумку или на антенну автомобиля. Я помню, я горжусь.
Уходя на работу или уезжая в отпуск, мы беспокоимся о сохранности своего жилья и домашнего имущества. Страховой полис группы «Сагаз» поможет вам избежать материальных затрат и получить денежную компенсацию в случае непредвиденных событий. Страховая группа «Сагаз». Присоединяйтесь.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Здравствуйте, возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107.0. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Я вас поздравляю именно с Днем солидарности
международной трудящихся. Да.
И, кстати, вы очень правы, потому что по всему миру сегодня вот вновь «Захвати Бродвей» под этим лозунгом во многих странах проходят именно такие демонстрации. Это только у нас идут с олигархическим правительством наши профсоюзы. Это смешно. Я вот недавно слышала вашу беседу на РБК. Я этот канал очень уважаю, понимаете, с Андреем Кобяковым о Китае, очень интересно. И вот в продолжение, как вы считаете, а вот у них идеи Маркса все-таки принимаются во внимание, но не как вот у нас, или как вы считаете?
Это хороший вопрос. На самом деле, я об этом уже много говорил, но это имеет смысл повторить еще раз. Вся цель западного проекта была ликвидировать идеи Маркса железной рукой. Они даже сменили название экономической науки. Маркс продолжал развитие политэкономии, то есть науки, которую придумали Адам Смит и Давид Рикардо. Собственно, Адам Смит ее и назвал политэкономией. А вместо этого на Западе в начале 20 века было придумано слово «экономикс», Потому что нужно было убрать некоторое количество идей, свойственных политэкономии, первые из которых — это идея конца капитализма. Вот Адам Смит четко и внятно объяснил, что для того, чтобы капитализм развивался, нужно углубление разделения труда, а это невозможно без расширения рынков. Я сейчас немножко упрощаю, но... так вот, расширение рынков по определению ограничено размерами земного шара. Уже к 1945 году стало понятно, что в мире осталось две системы разделения труда. Это СССР и США. Одна из них должна победить. Ну, иначе они обе начнут загнивать. Так и получилось. Я считаю, что в 70-е годы мог СССР победить, но не сделал этого. А в 80-е годы победила западная экономическая модель, западный глобальный проект, система разделения труда, построенная на базе Соединенных Штатов Америки. Но они попали в тот же самый кризис, и при этом для того, чтобы разрушить СССР, они пошли на очень сильные углубление, как бы они выжили из своей экономики больше, чем она могла дать. Они начали стимулировать спрос, и в результате уровень употребления оказался много выше, чем экономика может поддержать. И сегодня поэтому мы видим разрушение. Как следствие, они воспитали довольно большое количество людей, вот так называемый средний класс. Это миллионы, это десятки миллионов, чтобы не сказать по всему золотому миллиарду, это где-то примерно 300-350 человек. Для которых как бы уровень жизни – это главное. Их воспитывали так, что самое главное – это твой уровень жизни. Ты – это как бы то, как ты одеваешься, это то, что ты ешь, это то, в чем ты едешь. Ну, рекламные слоганы. Посмотрите, они же, это же реклама как раз для среднего класса. А вот. И вдруг неожиданно эти люди понимают, что их лишили всего. У них возникает непреодолимое желание отомстить. И вот в этот момент они вспоминают, что есть марксизм. Так что я думаю, что будет очень все живенько. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Николай, Екатеринбург. А как вы относитесь к созданию госкорпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока? Хорошо это или плохо?
Я никак не отношусь, потому что это тот случай, когда все зависит от реализации идеи. Может быть и хорошо, а может быть и плохо, не знаю. Это вот как бы как это будет реализовано? Мне пока непонятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что идея Маркса не вновь востребована. То есть как бы можно резюмировать, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. А вы не досказали, а кто же будет тогда главной движущей силой, может быть, в новой революции? Эти же белые воротнички?
А вы понимаете, в чем дело? Они не белые воротнички. Они были белыми воротничками, пока у них была работа. А когда у них работы не будет, когда они постепенно переходят в кого? Они такие становятся деклассированные элементы. То есть их внутреннее, их образование, их как бы подход к жизни, их требования одно, оно реализовано быть не может. Но вспомните, я, собственно, кто был главной как бы движущей массой разрушение СССР. Это была интеллигенция, так называемая. Это были работники НИИ, отраслевых НИИ, там, Академии наук и прочее, и прочее, и прочее. А также как бы вот тот самый вот средний класс завода управления всех там предприятий в СССР. Они говорили, нет, мы вкалываем как лошади, у нас колоссальный уровень, мы невероятно умные, мы невероятно образованные. И это правда, потому что образование в СССР было удивительно хорошим. А мы получаем мало. Почему там на Западе человек с моим образованием получает аж вон столько, а мы так мало? А Запад очень как бы активно нам это все описывал. И вот неожиданно эти люди в 90-е годы им сказали, а вы никто, вы кто, вы быдло. Вот есть мы, вот мы богатые, есть уже. Вот мы, да, мы соль земли, а вы быдло. И будете жрать навоз и, соответственно, убираться по мусорным свалкам. И я знаю научных сотрудников, которые в конце 80-х ходили на вот эти московские митинги, орали долой КПСС, а в 90-е годы выбирались на свалках. Вот что будут делать эти люди, когда их заставят побираться на свалках, я не знаю. Но я очень склонен считать, что многие из них вполне всерьез начнут создавать революционные партии. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Добрый день.
Добрый день.
А вот, Михаил, скажите такой вопрос. Если вот все лучше взять из, с плановой экономики и с рыночной экономики, как говорится, скрестить, вот, и получится новая модель, новая модель.
А если, помню, у Гоголя женитьбы, да, если бы уши вот этого приставить к глазам вот этого, к носу вот этого, а еще бы при этом дать ему должность вот этого, это была бы песня. А мне это напоминает знаменитый анекдот про мышей, которые пришли к филину и сказали: «Филин, что-то нас все едят, очень мы нервничаем, что нам делать?» Ну, в чем дело, мыши, говорит филин, станьте ежиками. А они радостно ушли, потом возвращаются и говорят: а как нам стать ежиками? Чего они пришли, говорит фильм? Я стратег, а тактика — это не ко мне. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Владимир. Поздравляю всех с праздником, всегда трудящихся, так сказать. Вот. И скажите, пожалуйста, вот, пока, я считаю, пока люди опомнятся, так сказать, до 2020 года хотят всех чипировать, так сказать, и вообще, так сказать, с помощью прививок ГМО зачистить население, пока уже поздно будет, пока опомнится народ.
Ну, эта тема актуальная на самом деле, потому что одна из линий западного глобального проекта – это ликвидация лишнего населения. Но проблема в том, что для этого надо радикально изменить экономическую модель. Невозможно зачистить население в экономической модели, в которой главное – это спрос. Она просто разрушится. Поэтому желание-то у некоторой группы есть, но в реальности оно нереализуемо. Пока, во всяком случае. Так что я думаю, что актуальность этого постепенно снижается. Но, конечно, это будет весело, ничего не скажешь, если это будет реализовываться. Сейчас перерыв на новости.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Продолжаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю.
Алло,
да?
Это я говорю, да?
Да, радио выключите, пожалуйста.
Выключила.
Да.
Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, ну вот вы насчет планирования. Вот в Японии делают 2000 балансов. А во Франции существует до сих пор госплан, там, правда, 100 человек, и на них работает очень много институтов, и они разрабатывают направления на 5 лет. Что вы об этом думаете? Не говоря уж о наших ненормальных налогах.
Конечно же, современная российская экономическая модель ни к черту не годится. Тут даже и вопросов нету. А частично нужно восстанавливать планирование. Об этом говорил даже Путин в своих предвыборных речах. Другое дело, что даже если он это захочет сделать, сейчас ему не дадут. У него в команде нет никого, кроме либералов. За исключением, быть может, Глазьева, которого очень сильно истребили, те же самые либералы. Видимо, в отместку за успех таможенного союза и единого экономического пространства. Но все-таки, и я думаю, что в ближайшие годы, если Путин захочет остаться, то будет отчаянная борьба. Вытеснять либералов будет трудно, они будут отчаянно сопротивляться, апеллировать там к Вашингтонскому обкому и к другим местам. Но если Путин этого не сделает, я уже много раз про это говорил, что я склонен считать, что он скажет, что он станет трагической фигурой нашей истории. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Вот капитализм конечен, да? А вот конечны ли идеи Маркса, вот коммунистические идеи, они конечны? Потому что вот наше бытие на этой планете, оно имеет начало,
да,
имеет
понял,
конец.
Я понял, да. Система, я понял. Да, имеет... Значит, говорить о том, конечны ли идеи Маркса, можно только после того, как они, соответственно, победят. Они чуть было не победили в 70-е годы, и если бы у власти бы у нас оставалась политическая команда, а не технократическая, какой она стала в 60-е годы, может быть, мы бы и победили. Хотя тут есть свои. Но проблема, дело в том, что, что Запад, скорее всего, для своей защиты применил бы ядерное оружие, и в этом смысле альтернативной была бы атомная война. Ничего тут нельзя сделать, они бы заорали, мы защищаем свободу, свою, естественно, и свое право как бы отбирать у всех деньги, и устроили бы атомную войну. А СССР, как ни странно, самоликвидировался без особых эксцессов. Но сегодня Запад тоже самоликвидируется, и на этот раз атомную войну объявлять некому. Поэтому с точки зрения интересов человечества, может быть, тот сценарий, который реализовался, и не худший. Но, тем не менее, это проблема, с которой нужно что-то делать. И, в общем, идеи Маркса, как я уже говорил, они в некотором смысле могут стать, ну, не альтернативой, конечно, но какой-то, каким-то способом выхода из положения. Имеется только одна проблема. Дело в том, что экономика марксистская, это на самом деле экономика капиталистическая. То есть механизм экономического развития тот же самый. Это научно-технический прогресс. И в этом смысле СССР зашел в тот же самый экономический тупик, что и Соединенные Штаты Америки. Расширять рынки больше нельзя. То есть, иными словами, восстановление как бы той концепции, которую, собственно, разрабатывали Маркс и Ленин, а сегодня возможно только в том случае, если мы очень сильно свалимся назад. Ну, грубо говоря, в 30-е или хотя бы 50-е годы, и мир распадется на несколько крупных кусочков. Вот в этом случае можно будет начинать там развивать какие-то марксистские концепции. Если вдруг ситуация останется, то есть останутся единые глобальные рынки, хотя, правда, я в это не верю, то в этом случае, конечно же, марксизм не проходит. Вообще тут на самом деле очень важный цивилизационный момент. Дело в том, что существует концепция, которую как бы, мы в том числе разрабатываем, что современное человечество где-то в 16-17 веке совершило принципиальный отход от базового пути развития. Дело в том, что у нас всегда была единая иерархия. Собственно, на Востоке она и осталась единой, в которой как бы иерархия власти и иерархия денег совпадают. То есть, иными словами, ты не можешь быть богатым, если ты не находишься в рамках иерархии власти, и ты не можешь, находясь в иерархии власти, быть нищим. Это невозможно. Но при этом иерархия власти, она принципиально ответственна перед обществом. Это ее как бы имманентное свойство. Это невозможно вытащить. Как бы любой царь точно знает, что он силен верой в него своих подданных. А в 16-17 веке, сначала в Европе, потом по всему миру, произошло очень интересное разделение. Иерархия денег выделилась в отдельную иерархию. И иерархия денег, ее там иерархия власти довольно часто гнобила, но тем не менее она в конце концов убедила и купила иерархию власти. И вот здесь произошел конфуз. Дело в том, что иерархия денег принципиально безответственна. Вот у нее как бы никак, она у нее отсутствует ответственность перед кем-то, перед кем бы то ни было. Это противоречит ее сущности. И в результате мы получили общество, в котором мы сегодня живем, в котором власть, а реально деньги, перед нами ни за что не отвечает. Она принципиально безответственна. И как следствие, как только начался кризис, обнаружилось, что эта иерархия власти, вот этой власти, уже не в состоянии выходить из кризиса. То есть я не исключаю, что нам придется возвращаться на основную линию развития человечества.
В эфире «Русская служба новостей».
Радио РСН.
Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневные консультации на РСН ведет народный адвокат.
В этот вторник раздел имущества. В студии РСН адвокат Александр Арутюнов.
Звоните по будням после 12 часов. Народный адвокат.
Далекие края. Волнующая праздность, туризм и отдых. Где, как, стоит ли и сколько? По четвергам после 10 вечера. На чемоданах.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
И продолжая отвечать на предыдущий вопрос, основной вопрос, который сегодня есть, это вопрос о том, сумеем ли мы вернуться вот на эту вот базовую линию, ну, как бы вот совершив некоторый отход а продолжая двигаться вперед, или же нам придется возвращаться в 16-17 век и идти оттуда? Вот это вопрос, на который пока ответа нет. Если нам придется возвращаться, вот тогда это будет реальная катастрофа. Потому что если мы не сможем сохранить технологическое общество, а в 16-17 веке его не было, то это означает, что население Земли будет очень сильно сокращаться, и уровень жизни будет очень сильно падать. Ну, радикально. Прочитайте исторические книжки про то, как жили люди в 16-17 веке. Это была очень тяжелая жизнь. Вот. И я боюсь, что теоретически такой вариант существует. Это надо очень тщательно обдумывать, в этом надо разбираться. Тут нужны очень качественные философы, специалисты по историке, специалисты по развитию человеческого общества. А их очень мало, потому что они все очень идеологизированы. Так что это очень интересная тема. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Я еще раз хочу подчеркнуть, я вот звонил вам позавчера, по поводу, вот вы говорите, экономической модели нету мировой. Беляев Игорь Николаевич создал такую экономическую модель мировую, универсальную. И она изложена в двухтомнике «Новый взгляд на экономику». В прошлый раз я звонил, вы трубку бросили. Мы готовы с вами встретиться и обсудить данные вопросы. Он написал трехтомник философии, он знает картину мира, он сам физик-теоретик, разработал теорию элементарных частиц, расшифровывает сейчас ДНК.
Понятно, спасибо. Значит, я с большим сомнением отношусь к универсальным гениям. Понимаете, я сам занимаюсь этой темой больше 10 лет. Я прекрасно понимаю, как это все сложно и трудно. И у меня, например, на элементарные частицы или на ДНК времени нет. Поэтому я склонен считать, что тут, скорее всего, некоторый самообман. Вот, ну, если хотите, имеется моя электронная почта у меня на сайте worldcrisis.ru. Но пришлите мне эти книжки, я их посмотрю. Если это действительно интересно, я вам перезвоню. Здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва. С праздником вас. У меня вопрос, замечание насчет вот новых принципов управления экономикой. Я в конце 80-х вот имел отношение к расчетам по советской межпосевой балансовой модели. Женщина вот вас спрашивала, я знаю своих коллег, которые до сих пор этим пытаются заниматься, но вопрос, а у нас вообще сохранилась сейчас служба, ну, типа госстата, которая позволяла бы собрать необходимую информацию о балансовых моделях?
Ох, это хороший вопрос. На самом деле нет, конечно. Дело тут не в том, что нет Росстата, Росстат есть, а дело в том, что объем информации, который получается, резко сократился. По этой причине я, собственно, когда я пришел работать в институт статистики еще Госкомстата СССР, это был 89-й или 90-й год, уже не ЦСУ, а Госкомстата, то, собственно, меня туда взяли для того, чтобы придумать, разрабатывать новые модели выборочной статистики, чтобы можно было делать выводы на основании выборок, а не полного сбора информации, который был в СССР. Но при этом и по СССР тоже большие проблемы. Дело в том, что ведь что такое межотраслевой баланс? Это, соответственно, цифры перетоков между отраслями. То есть отрасль А дала отрасли Б столько-то. А теперь смотрите, эти цифры в СССР получались из двух источников. Это отрасль А выдавала цифры, мы дали в отрасль Б столько-то. И отрасль Б выдавала свои цифры, мы получили от отрасли А столько-то. Так вот, по первым раскладкам разница в этих цифрах достигала трети. В СССР при тотальной статистике трети. Разумеется, что-то было связано с тем, что отрасль А отгрузила что-то там в 82-м году, а отрасль Б получила в 83-м. Но это все-таки не 30%. И, собственно говоря, межотраслевой баланс выходит с таким опозданием в тех же Соединенных Штатах Америки, а он там выходит каждый год, что но с опозданием на 2-3 года. Мы в 2001 году, когда считали американский межотраслевой баланс, мы его считали за 98 год, а более раннего не было. И уже тогда, кстати, данные показывали где-то примерно неизбежность падения где-то примерно на четверть экономики американские, потому что в межотраслевом балансе было четко видно, что спрос датируется внеэкономическими методами. Так вот, теоретически, используя вот эти вот балансовые механизмы, что у нас каждая цифра, она из двух источников, можно теоретически получить некоторую, ну, достаточно правдоподобную картину, даже если она не очень совпадает с теми цифрами, которые выдают конкретные предприятия. Но при этом есть и другие проблемы. Я уже об этом говорил. Когда у вас там Министерство экономического развития выдает инфляцию 6% и требует, чтобы все в официальных цифрах использовали эту самую 6%, а дефлятор ВВП 15,8%, то, в общем, становится понятно, что по политическим причинам очень многие вещи делать нельзя. То есть, как только власть начинает самой себе говорить неправду, экономические методы работать перестают, и тем более статистические. Все, как это, забудьте. То есть, на самом деле, надо радикально менять политическую модель для того, чтобы можно было заставить говорить правду. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да.
Добрый день.
Добрый день.
С праздником вас.
С праздником.
Скажите, пожалуйста, а как получилось, что Россия стала колонией путинских Абрамовичей, а?
Бога ради. А путинский Абрамович, это, конечно, сильно. Абрамович все-таки появился в нашей элите несколько раньше, чем Путин. Но, в общем, это совершенно естественная ситуация. Были две сверхдержавы, они воевали. Одна проиграла, а в результате она стала как бы подчиняться другой. Другое дело, что та другая оказалась не в состоянии грамотно разыграть эту партию, и в результате теперь пребывает в сложном состоянии. Но, в общем и целом, это совершенно естественно, это много где описано. Другое дело, как сегодня бороться с этим обстоятельством, как восстанавливать самостоятельность России. Вот это, об этом нужно думать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хотела вас спросить по поводу... Вы вообще знакомы с эзотерической вообще теорией, с эзотерикой вот систем? Вот я просто знаю, что капитализм...
Да, вообще-то... Все, спасибо. Значит, я много слышал про разные эзотерические теории. Некоторые из них пытаются таким экзотическим языком описать некоторые... глобальные тенденции, которые, по мнению их авторов, движут миром. Некоторые вообще не имеют никакого отношения к реальности. Но в целом я считаю, что в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, материалистические методы вполне описывают ситуацию. В этом смысле эзотерика может служить только вспомогательным инструментом. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Я вот как раз по поводу исторических книжек хотел вас спросить. Недавно прочитал одного древнего грека, он жил уже в Римской империи в первом веке, и он задавал вопрос, почему все время меняются политические строи, демократия, аристократия, тирания, и все время не стоит на одном месте. Ведь люди вроде знают, что хорошо, что плохо. И он, может быть, действительно тогда от нас не зависит ничего. Это как-то само собой происходит. Что вы думаете об этом?
Ну, понимаете, это же как бы такой вопрос достаточно многогранный. То есть, что значит ничего не зависит? Что-то-то зависит. Но только нужно понимать, что ситуация меняется в разных ситуациях и в разное время.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Образ жизни. Жить, а не существовать. Вызовы времени и проблемы современного человека. Позиция христианина. Диалог со слушателями РСН. Вы приглашены в пятницу после 13:30.
Мы делаем новости 24 часа в сутки. Самые свежие информационные выпуски РСН можно прослушать по телефону, набрав номер 780-07-52 от Москвы 495. Где бы вы ни находились, русская служба новостей на связи, вы в курсе. 780-07-52. Код Москвы 495. Техническую поддержку осуществляет сеть интернет-телефонии Сипнет.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 78107.0. Последняя 10-минутка, а я продолжаю отвечать на предыдущий вопрос. Понимаете, жизнь-то меняется. Нет универсальных ответов. И по этой причине, разумеется, все меняется. То, что хорошо в одной ситуации, то совершенно не работает в другой. По этой причине совершенно неудивительно, что меняются и политические модели, и люди, и все остальное. Так что чего ж тут удивительного там? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Я уже вам звонил. У меня вопрос, продолжение, может быть. Как вы относитесь к деятельности Кургиняна? Вот это его понятие
пролетариата. Да. Значит, нужно понимать, что Кургинян – это политолог. Он занимается разного рода политическими аспектами нашего бытия, и он работает на заказ. По этой причине, как бы, для того, чтобы оценивать его деятельность, нужно каждый раз понимать, а кто является заказчиком. И, соответственно, отсюда выводить некоторые выводы, что он хочет, что он может хотеть и так далее. Я не политолог, я не занимаюсь политологией, у меня нет политических заказчиков. И в этом смысле я куда более свободен с точки зрения своего там, мира понимания. И у меня там есть свои соображения. При этом как бы в личных беседах Кургинян, как показывает вот мой опыт, сильно более адекватен. Но при этом он, например, экономику практически не знает. И более того, в его окружении экономистов, в общем, более-менее сильных нет. Они были в 90-е годы, в начале 90-х, но потом постепенно разбежались. Но это и понятно, потому что Кургинян в этом смысле человек очень ревнивый и конкуренции не переносит. Что, впрочем, естественно, если учесть, что он по одному из своих образований режиссер. Такое совершенно нормальное состояние. Он как бы такой сделал театр одного актера. Поэтому лично я к нему отношусь вполне хорошо, но в его вот этих вот консалтингово-политологических проектах я никак не участвую. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, еще раз я вот хотела, я не договорила. Я просто знаю, что с эзотерической точки зрения идет ведь эволюция не только человека и природы, но идет эволюция общественных формаций. И капитализм это вообще вчерашний день.
Ну, я согласен, но он действительно вчерашний день. Но я еще раз говорю, что вот я рассматриваю сегодня попытки описать мир с точки зрения материалистической. Ну, вот я вот, да, вот меня учили в советской школе и в советском институте. Я эзотерику рассматриваю как инструмент вспомогательный, и считаю, что вообще она как бы не может вести исследовательскую линию. Да, для некоторых людей она позволяет там, открыть третий глаз и чего-то понять, условно говоря, разбудить вдохновение. А некоторые для этого ЛСД принимают, а некоторые художники, там, чтобы создать шедевр, напиваются, как и поэты. Ну и что? Ну, как бы, ну вот мне это не нужно, да, я как-то сам. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Ибас меня зовут. Вы упомянули в качестве одной из идеологий ислам. А почему вы не про христиан?
Вы знаете, я на эту тему много говорил. Дело в том, что христианство сегодня проигрывает явно совершенно идеологическую борьбу. Вот это очень хорошо видно. Я как бы пытался общаться с патриархией на эту тему и говорить, что надо сейчас очень... Вот именно вот сейчас, когда образуется вакуум идеологии, этот вакуум нужно заполнять. И для этого там у патриархии были все возможности. Аналогичные возможности там у Ватикана, аналогичные возможности, может быть, еще у кого-то. Ну, правда, другие конфессии у них как бы сильно меньше христианские, они, поскольку их влияние сильно меньше. Ну, скажем, вот армянская там, церковь. Но они все отказываются выходить в это поле. Ну, вот категорически. Я не знаю, почему это происходит. Но вот это экспериментальный факт. Мне кажется, что это ошибка, я уже об этом говорил. Но вот не хотят они объяснять людям, какая должна быть справедливость. Не хотят они объяснять людям, что капитализм – это отказ от библейской системы ценностей. Ну, не хотят, не знаю почему. Ну, спросите их, в конце концов. Я здесь при чем. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Добрый день. Значит, алло.
Да.
Да. Значит, у меня есть один вопрос и один комментарий. И что касается вопроса, то у Плутарха излагается история Спарты. Я очень был задет этой историей в связи с началом перестройки. Да, Спарта жила тихомирно, у них были железные деньги, потом ввели золото. За 3 года расслоение классовое, богатство и полный распад. Они отказываются от денег и переходят опять к старой своей системе и живут еще счастливо 3 года. 300 лет, да? Вот это введение доллара в самом начале перестройки, это, мне кажется, ключевой момент разложения СССР. Вот. А замечание такое, вот эзотерика, то, что тетенька говорила, это гипноз. Только не тот гипноз, который у нас говорят, а тот гипноз, который цыганский, который эриксоновский, который вообще абсолютно везде применяется. И на эту науку дают больше денег, чем на физику в Америке. Мне кажется, что вот этот гипноз и социальные психологии, связанные с этим, это и будущие науки.
Ну, это правда. Но понимаете, в чем дело? Это же как это? Религия – опиум для народа. Точно так же эзотерика – это опиум для народа. Это же, но это вовсе не значит, что там нет рационального звена. Понимаете, можно сколько угодно объяснять, что экстрасенсы это, соответственно, не научно, но только до тех пор, пока ты не видишь результата. Это вовсе не значит, что там любой экстрасенс может вылечить любую болезнь. Но я много видел чудес исцеления этими самыми экстрасенсами. И в этом смысле это означает только одно, что современная наука это объяснить не может. Это проблемы науки, а не того экстрасенса, который вылечил человека. Что касается денег, поймите, у технологической зоны должна быть своя собственная финансовая система. Как только вы открываете свою финансовую систему для проникновения альтернативной модели, все, вы автоматически подписываете себе приговор. То есть нужно было радикально менять, нужно было защищаться. Но, к сожалению, защищаться было невозможно, потому что у нас кризис уже пошел в полный рост. Я этого много раз описывал. Да, конечно, можно сделать неудачную денежную систему, которая все порушит. Но, кстати, Спарта – это очень специфическое государство. Очень специфическое. И уж там-то разделение людей было невероятно жесткое. Там подавляющая часть населения вообще не имела никаких, как мы сейчас говорим, гражданских прав. Так что тут тоже нужно быть аккуратным. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Только очень быстро, времени не осталось.
Меня зовут Михаил, и хотел бы вот вернуться к вашим рассуждениям о кризисе цивилизации, экономики и о золотом миллиарде. Вот ведь в руках золотого миллиарда сосредоточены не только материальные ценности, но и самое современное оружие. Не возникает ли соблазн решить проблемы экономики и цивилизации радикально? То есть голодающей Африке можно просто...
Да. Значит, у нас очень мало времени. Проблема состоит в том, что, во-первых, у золотого миллиарда оружия нет, оружие у государства. А государство – это отдельная штука, это бюрократическая система, там все значительно сложнее. А во-вторых, нужно понимать, что когда у вас кризис падения спроса, то войной вы этот спрос можете только еще сильнее ослабить, то есть, иными словами, усилить кризис, а вовсе не наоборот. И вот до сих пор мне никто так и не ответил на этот вопрос. Но на этом наше время подходит к концу. Еще раз всех с Днем международной солидарности трудящихся. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.